Итак, друзья, сегодня у нас 9 октября 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Тема «Родовая йога». Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. И вся архивная информация на наших сайтах. openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Продолжим мы рассматривать родовую йогу. Это 5-я лекция. Итак, вы помните, что йога призывает нас к свободе. Йога призывает нас биться за свободу. Йога призывает нас отбрасывать все то, что нас уводит от свободы. Йога в принципе не может вас порабощать. Йога – это тот набор знаний, упражнений, методик, которые, соответственно, должны привести вас к свободе. И с одной стороны, это очень такой мощный посыл йоги, мощнейший посыл йоги в плане призыва вас, что называется, зубами драться, значит, рвать, значит, все препятствия неведения на пути к своей свободе. Но, с другой стороны, йога очень аккуратно призывает вас к выбору методов. То есть, и какие-то активные действия применять только лишь там, где это необходимо. И, Боже упаси, не применять необдуманных движений, чтобы наша свобода не опиралась, чтобы наша псевдо, так сказать, свобода не опиралась на несвободу других живых существ. То есть, вот такое очень интересное положение, что свобода – это не вседозволенность, это не анархия. Это такое состояние, к которому мы обязательно все придем, но дорога к этому состоянию не такая простая. И вот мы с вами рассматриваем родовую йогу, которая, ну как вам сказать, с одной стороны делает такой серьезный акцент на том, что в чем-то мы очень сильно должны. Скажем, мы все стремимся к свободе. Более того, сейчас у нас есть такое чисто субъективное ощущение, что мы в чем-то свободны. Так вот, родовая йога в этом смысле где-то приоткрывает нам глаза на наше истинное положение, на истинное положение дел, на истинное наше состояние, что да, действительно, это наша свобода, она опирается на тот подарок, который нам был подарен нашими предками. И мы у них в долгу. И вот получается, что осмысление этого вдруг дает понимание, что все-таки степень нашей свободы меньше, чем мы на первый взгляд думаем. Множество совершенно невидимых связей, которые объединяют нас со всей Вселенной, с другими людьми и в первую очередь с нашими предками. Мы, может быть, не знаем и не догадываемся об этих связях. Мы, может быть, не знаем и не догадываемся о том состоянии, в котором сейчас находятся, ну, в первую очередь, наши предки. Но воздействие это есть на каждый наш шаг, на каждый наш поступок. Подобно тому, как у дерева есть многочисленные корни. И дерево не может просто так выпрыгнуть и побежать гулять. Хотя, может быть, листики на самой макушке этого дерева под порывом ветра и ощущают такую субъективную свободу. Хочу туда качнусь, хочу сюда качнусь, хочу влево, хочу вправо. Но на самом деле жестко ограничены именно наличием ствола, а ствол наличием корней. И вот точно так же и здесь, когда мы живем и ставим перед собой тот или иной образ жизни, те или иные цели, будь то цели зарабатывания денег, будь то цели преуспевания в бизнесе, в культуре, в искусстве, где угодно. Так вот, эти цели где-то начинают диктовать наше поведение, а наше поведение ограничено тем фактическим состоянием, в котором мы находимся. И если учесть множество невидимых, еще раз, связей, то ситуация становится лучше понятна. И с одной стороны, ты начинаешь понимать, насколько, в общем-то, у тебя более радужные были представления о жизни, чем жизнь есть на самом деле. Но с другой стороны, это позволяет не сделать глупых ошибок, то есть не строить несбыточные планы, а это выработать такую стратегию, чтобы действительно отдать все свои кармические долги, развязать все самые замысловатые вот эти вот путы взаимосвязей, взаимоотношений с другими людьми и беспрепятственно достичь высшего в состоянии в йоге или по-другому вот этого состояния свободы. То есть я хочу вас еще раз настроить на такой рабочий лад йоги. Йога – это серьезная наука. Да, она очень много обещает. Да, она призывает нас идти вперед и обрести, значит, все те вещи, которые в нас, ну, как бы раскрыть все то, что в нас заложено, раскрыть нашу внутреннюю свободу. Но в то же самое время это очень трезвая наука, которая видит реальное положение, а не, знаете, воображаемое дело. И, ну, как бы, то есть не с таким лозунгом йога подходит. Ура, ура, как все замечательно, завтра все в просветление, значит, завтра все в самадхи уйдем, завтра обретем сверхспособности, завтра там научимся летать по воздуху. Да, научитесь, да, обретете. Да, все это придет к вам, но надо проанализировать, а нет ли невидимых для вас зацепок. А если эти зацепки есть, то, может быть, это будет не завтра, а послезавтра. А завтра вы будете развязывать эти зацепки, прежде чем улететь, значит, в позе лотоса к звездам. Знаете, как есть такое выражение, через тернии к звездам. То есть к звездам по-другому не попасть. А если мы пытаемся, как нам кажется, сделать такой отчаянный рывок, как нам кажется, порвать с социумом, порвать с нашими родными, близкими, знакомыми, окружающими людьми, якобы вот сейчас я буду просветляться, то из этого может ничего не получиться, если у нас есть кармический долг. Теперь вот необходимо здесь еще один момент обрисовать, дабы мы несколько лучше осознали подход йоги в объяснение тех или иных упражнений или подход в тех или иных различных видах йоги. Я напомню вам, что столько, сколько есть проявлений человеческой жизни, столько есть и йог. И фактически там, где заканчивается одна йога, начинается другая йога. Где заканчивается другая йога, начинается третья йога. Итак, сколько проявлений человека, столько же и, в общем-то, разновидностей. И поэтому, вот, допустим, такой момент, как йога преодоления смерти, очень тесно примыкает к родовой йоге. Родовая йога очень тесно примыкает к йоге триады или йоге влюбленности, йоге союза, тантра-йоги и так далее и тому подобное. То есть каждая йога это как маленький пазл, из которого можно, если собрать все пазлы, то можно полностью выстроить миросозерцание или картину бытия. Маленькие дети иногда играют, и вот из этих маленьких пазлов собирают картинку. И если хотя бы один пазл потерялся, то общей картины нет. Но, знаете, есть все-таки лист, на котором, основа, на котором эти пазлы собираются, да, то есть в этом отношении есть какие-то более фундаментальные фрагменты этой картинки. Если этих фрагментов не будет, все остальные фрагменты подвиснут в воздухе. Так вот, родовая йога является этим фундаментальным пазлом. Но в то же самое время стиль описания механизма действия тех или иных, тех или иных явлений в нашей жизни, он может быть разный. Где-то в некоторых видах йоги это более механистический такой подход, где как бы стараются абстрагироваться от человека как от импульса жизни, а больше рассматривать его как действительно такой сложный механизм тел, через который светит высшее Я. Этот подход ближе к такой западной науке, ближе к западному представлению о человеке, как о там, наборе химических реакций метаболических, как о каких-то структурах, которые как шестеренки друг друга заставляют вращаться, и вот мы имеем живого человека с теми или иными его шаблонами поведений. Это крайне любят делать, допустим, современная психология, пытающаяся рассматривать человека как, в общем-то, некое механистическое существо, как такого, знаете, плюшевого медвежонка, которого на ключик завели, и который, значит, машет лапками согласно заложенной программе. Что отчасти действительно во многом хорошо описывает и поведение человека, и, значит, предсказывает какие-то моменты устройства человека. Но в то же самое время, да, и, допустим, такие йоги, как йога-триада, в особенности в той части, которая касается йоги союза, тантра-йоги, она как раз очень близка к этому подходу, ну, где описываются какие-то более такие наглядные механизмы, шестеренки наших эмоций, мыслей, ощущений, как они друг с другом взаимодействуют и почему мы видим ту или иную, скажем, линию поведения у человека. В то же самое время есть другие йоги, где описательный процесс действия диаметрально отличается. Вы там в меньшей степени встретите что-то механистичное, но в большей степени встретите какие-то повествования, которые на первый взгляд кажутся мифами, или какими-то, знаете, сказками, или какими-то, в общем-то, вещами ближе к нашей обычной жизни. Ну, действительно, в родовой йоге, да, и таким характерным, еще раз хочу отметить, характерным примером такой описательной системы является родовая йога, где мы оперируем понятием предки, потомство, там, род, импульс жизни, там, муж или жена, там, и так далее, и тому подобное. То есть это что-то из области более человеческой, размытой, такой привычной и понятной, и на первый взгляд кажущейся западному человеку не совсем серьезной. Все-таки западный человек привык к каким-то категориям, там, шаблонам, там, и так далее, и тому подобное, к какому-то наукообразию. А здесь это наукообразие как бы ускальзывает из его рук. И поэтому очень долгое время, скажем, родовая йога не рассматривалась всерьез как йога. Не рассматривалась всерьез как действительно неотъемлемая составная часть всего этого учения, потому что ну как-то все это по-домашнему, как-то все это обыденно. Надо сказать, что этим же во многом, такой же акцент во многом вы найдете в Ведах. Вот, можно сказать, основа того толчка культурного, где развивалась и сохранялась йога, это Веды. Читать их чрезвычайно сложно. Даже специалисты не все понимают, что иной раз имелось в виду. И у многих западных людей, скажем, у многих западных исследователей возникает такая иллюзия, что это просто билиберда какая-то. Ну, вот какой-то случайно сохранившийся текст мифов, там, поговоров, баек. То есть такое, знаете, беззубое культурное наследие, что очень ценно, да, оно одно из самых древнейших в мире, точнее, самое древнее на сегодняшний момент. Значит, это традиция, дошедшая до нас. Но с другой стороны, относиться надо как к сказкам каким-то несерьезным, то есть никакой ценной информации из этого нельзя почерпнуть. Так вот, это совершенно не соответствует истине. Веды, которые столько лет передавались, значит, устно, заучивались наизусть, не стали бы хранить в себе мертвый груз неработающих, скажем, практик, каких-то описательных моментов или каких-то разъяснений. Просто бы выбросили за ненадобностью. Потому что тащить этот багаж очень накладно. Мы с вами школу заканчиваем, мы-то и не помним, что в школе-то мы с вами изучали, даже если что-то учили наизусть. А тут надо было огромнейший по объему текст держать в голове. Более того, еще помимо Вед, еще очень много других текстов надо было помнить. Да, так вот, язык описания в этих, как бы, в родовой йоге, он ближе к ведическому знанию. То есть, еще раз, по этой причине он плохо воспринимается Западом. В свое время, когда великий, значит, Вивекананда, ученик грандиознейшего Рамакришны, приехал на Запад, то он очень много говорил самых разных лекций. Часть из них записаны были и до сих пор опубликованы. Часть ушли в пустоту, потому что никому не приходило в голову это записывать. И вот потом и исследователи, и сам Вивекананда отмечал, что насколько западный человек очень плохо понимает общие какие-то жизнеёговские положения. Они остаются глухие к этим словам. Ну вот после того, как, значит, Вивекананда уехал, а на смену ему приехал другой ученик Рамакришны, который стал излагать йога-сутру Патанджали, где все очень лаконично, очень сжато, где все обросло комментариями, сформировавшимися под влиянием буддизма. А буддизм, в общем-то, он в этом смысле очень близок к западному менталитету, где более четкие какие-то положения, причинно-следственные выводы. А это очень нравится западному человеку. Так вот, йога-сутра Патанджали пошла на ура. А более общие моменты, которые, в общем-то, являются основой, в том числе и йога-сутры Патанджали, они, знаете, как вода сквозь пальцев утекает, так же и смысл этих поучений, значит, не дошла до западных последователей. И фактически, ну, бесполезно было их тогда учить чему-то. Вот, и такие примеры мы видим до сегодняшнего дня. Так вот, для чего я все это говорю? Для того, что я в своем изложении родовой йоги, конечно же, буду делать попытку делать, ну, облегчающую для вашего восприятия сравнение родовой йоги, скажем, с другими йогами, в том числе триад, йогой триады и другими, значит, где есть более такие механистические положения. Скажем, в триаде там краеугольный камень – это механизм защиты продолжения рода. Друзья, уже само слово «механизм», знаете, это уже что-то близкое западному человеку, понятное, с шестеренками вертится, можно как-то разобрать, собрать, изучить, масленочкой подмазать. Там, или как-то там доработать напильником. Вот, а когда, да, и я буду применять, буду стараться применять в объяснении родовой йоги вот этот язык там, где вообще строго говоря должен был бы быть вот этот вот язык иносказаний, мифов. Фактически это чистое ведическое знание, если так. Вот прикладная сторона ведического знания, прикладная сторона вед, родовая йога. Да? То есть это основа, в общем-то, всей йоги, да? Но вот как воздух, который мы не видим, но вдыхаем и выдыхаем, мы долгое время ученые считали, что не ученые, а философы считали, что ничего нет, пусто. Вот, такая мысль, что есть воздух, до них не доходила. Да, так вот, получается, что некоторые механизмы, скажем, действия родовой йоги, я мог бы описывать с позиции древних трактатов по родовой йоге как? Такими фразами: «предки недовольны», или «предков надо умилостливить», да, или еще что-нибудь. Что понятно для нас, до всех, доходчиво, иногда вызывает улыбку, но как-то это все несколько имеет, на первый взгляд, для западного человека несерьезность. Но можно смело поставить знак равенства между понятием предков в родовой йоге и механизмом защиты продолжения рода в йоге триады. По сути дела, это одно и то же. Но только объясняется действие конкретное по-разному. С одной стороны, механистически, как некая программа, встроенная в наши тела и в наши клише поведения. Это со стороны йоги-триады, механизм защиты и продолжения рода. А с позиции родовой йоги, как некого импульса всего живого, на которое мы опираемся, и которое, собственно, знаете, на гребне волны жизни вынесла нас на самую верхушку существования, на уровень существования в форме человеческого тела. И получается, что когда я говорю механизм защиты продолжения рода, все понятно для всех. А когда я говорю предки недовольны, никому ничего не ясно. Что за предки, где предки, а где они сейчас живут. Да, вот я вот даже вот с предыдущей лекции, сколько времени прошло, у каждого второго вопрос, а где они сейчас, да? Знаете, у каждого представление, что где-то там, знаете, в какой-то области. Ну, в общем, самое, да, живут эти предки, да, самое разное мифотворчество. Вот, чтобы пояснять приходится, то с одной стороны мне надо будет взглянуть, то с другой. И возникает вопрос, а как оно на самом деле? Друзья, на самом деле оно невыразимо. Вы помните, что йога – это сверхлогичная наука. И даже вот это понятие «предки недовольны» или «действие механизма защиты продолжения рода» – это попытка словами выразить невыразимый импульс жизни. Вы помните, что есть знание сверхлогичное, логичное и нелогичное, то есть глупость. Любая сверхлогика всегда находится в обвертке из логики. Но знаете, как у любого предмета – вы можете взглянуть с него слева и справа, а по сути дела это единый предмет, точно так же и здесь. Можно в терминах там «предки недовольны» взглянуть, почему у нас в жизни что-либо идет наперекосяк. А можно с другой стороны на то же самое наш перекосяк смотреть и объяснять его тем, что у нас проснулся механизм защиты продолжения рода. А на самом деле это общая жизнь не дает, значит, нам делать глупости или как бы поддерживает всю Вселенную. Вот. А поэтому, еще раз, вы, так сказать, должны, знаете, несколько привыкнуть к языку объяснения разных йог. Несмотря на то, что йога единая, язык объяснения разных йог может быть совершенно различный. Совершенно различный. В связи с этим еще один такой маленький вопрос возникает. Я сейчас его немножко коснусь, а в дальнейшем мы, может быть, его подробнее рассмотрим. Это отношение к жизни. И вот западный человек, он в первую очередь, чтобы выжить, склонен менять природу вокруг себя. А в то время как в древности, вот человек Востока или тех времен, когда были донесены до нас, в том числе и веды, человек был одновременно склонен как менять вокруг себя природу, так и подстраиваться под природу. Или самому подстраиваться под окружающую жизнь. Ну или по-другому. Вот смотрите, если вы будете изучать, как менялись условия жизни на планете Земля, вы обнаружите, что были моменты, когда в атмосфере практически не было кислорода. Но была жизнь. Друзья, все было по-другому. Вот мы сейчас привыкли воспевать в песнях о том, что какое небо голубое, помните, да? Песенку детскую, мы не сторонники разбоя, да? А было время, когда небо не было голубым на Земле. Почему? Потому что разные другие газы присутствовали в атмосфере. И там одно время было много метана, в другое время других каких-то газов там, да? И одно время небо могло быть там, таким, знаете, красноватого оттенка, как, наверное, сейчас вот, как на других планетах. То есть все за это время менялось. Температура, атмосфера, источник энергии получаемой, значит, как говорится, доступный на Земле. Так вот, все это время была жизнь. И вот эта жизнь очень часто подстраивалась под изменяющиеся условия. То есть нету свободного кислорода, ну и не надо. Метаболизм выстраивался по какой-то другой цепочке с привлечением каких-то других химических реакций, из которых можно было извлечь энергию жизни. Появился кислород, очень хорошо. Опять живое существо подстроилось под наличие большого кислорода и стало как-то этим активно пользоваться. И в частности тот факт, что мы с вами дышим воздухом, это была вот такая подстройка. Какой-то наш пра-пра-пра-пра-пра-предок давным-давным-давно додумался до этой замечательной идеи, что если, значит, есть много в атмосфере кислорода, то можно им дышать, да, и использовать его. Но, с другой стороны, откуда этот кислород, в общем-то, взялся? Выясняется, что взялся он, опять же, из-за деятельности многочисленных, в том числе и микроорганизмов, которые вокруг себя Вселенную меняли под себя. То есть вот это вот, вот этот, не под себя, а как следствие своей деятельности, а потом, значит, стали использовать следствие же своей деятельности. Вот всегда возникает вопрос, вот сейчас западная цивилизация, не зашла ли она в тупик использованием исключительно такой, ну как, механистической цивилизации? У нас везде там самодвижущиеся повозки, самолеты летают там и так далее. То есть в сторону железа, в сторону каких-то агрегатов. Вот. И это очень сильно влияет, в том числе и на психику, и на мировосприятие. Йога говорит, да, действительно, это очень сильный перекос. В древности это было сбалансировано. В древности цивилизация шла параллельным путем. Она в первую очередь занималась собой, самопознанием, раскрытием потенциала, а по сути дела перестройкой своего тела. Ведь занимаясь йогой, друзья, вы по большому счету начинаете изменять свои сперва тонкие структуры, а потом, как следствие, грубые структуры. И именно этим объясняются многочисленные такие многочисленные побочные эффекты от занятия йогой, что вы становитесь здоровыми, более самоуверенными, ну как, уверенными в себе, психически здоровыми, у вас память растет и так далее, и так далее. Это следствие самоизменения. Да, вы чистите, вы перестраиваете внутренние энергетические структуры, занимаясь йогой, хотя это и не видно. Вот. Да, так вот, в древности люди, безусловно, этим занимались. Но, опять же, в тех же упоминаниях ведических времен мы читаем о каких-то приспособлениях, ну, которые явно как-то смахивают на современные механистические. То есть мы какие-то отголоски читаем о каких-то колесницах, которые могли ездить по воздуху. Мы читаем о каком-то чудо-оружии, которое очень, знаете, по описанию очень смахивает на такой карманный лазерный такой пистолет, которым можно было там проламывать горы и так далее. То есть понятно, это все за эти годы мифологии, оно как-то трансформировалось, но источник-то, толчок был какой-то вполне реальный. И так далее. Очень много упоминаний, знаете, о таких достижениях, как бы мы сказали, чисто технического характера присутствуют в этом древнем знании. Оно, безусловно, сейчас плохо понимается. Язык изменился во многом. Мы просто даже не знаем, что означает то или иное слово. Язык поменялся. Напомню вам, веды были написаны так называемым ведическим языком, из которого много-много-много-много-много позже возник санскрит. Вот, то есть Санскрит, в общем-то, даже если вы прекрасно знаете санскрит, это еще не факт, что вы можете, скажем, легко обращаться с ведами. Потому что там все совсем по-другому может быть. Да, так вот, безусловно, что когда мы... Да, и вот у древних, по всей видимости, была сбалансирована цивилизация. В том числе, может быть, этим объясняется, что таких высот они достигли, в частности, в самопознании, в йоге, до нас дошло. С одной стороны, они трансформировали себя, с другой стороны, они не пренебрегали тем, что трансформировали и природу вокруг. И вот на этом синтезе, по всей видимости, рождается любая сверхцивилизация. Мы же больше, конечно же, как люди западные, ушли в сторону трансформации природы вокруг себя, иногда, зачастую самым варварским образом, когда многочисленные свалки, многочисленные вот эти вот выбросы неуместных веществ, мусора, просто отравляют природу. Вот вдумайтесь, вы пошли в магазин, купили какой-то там новый сотовый телефон, а знаете, какая его ждет судьба? Что... Через годика 3-4 он примехенько окажется на подмосковной свалке. То есть все, что сегодня произведено и продается в этих бутиках, все стоит, может быть, очень большие деньги. Вот, вам послужит несколько лет, а потом примехенько там бомжи это все разберут. Раньше-то хоть можно было на цветной металл разобрать, хоть что-то сдать на переработку. Сейчас уже практически ничего нельзя сдать, там все очень микро перемешано. И фактически вот это современное общество потребления или наша цивилизация, перекошенная в сторону внешнего, оно это же внешнее уж сильно гадит. Вот подумайте, любую вещь, которую вы купили, рано или поздно вы выкинете. И она рано или поздно окажется на свалке. Что же удивляться, что эти свалки будут расти, расти и заполнять. Я не помню, какая-то статистика была, каждый день в Москву заходят какое-то количество железнодорожных составов, там под завязку набитое новыми какими-то товарами, там одежда и прочим барахлом. Друзья, ну вот по идее, да, если в бассейн что-то вливается, а из него ничего не выливается, он должен раздуваться и лопнуть рано или поздно, да? Понятно, что где-то есть и слив. И вот сколько вливается, по сути, столько и выливается. И вот каждый состав железнодорожный с новыми товарами, зашедшими в Москву, должен приводить к тому, чтобы из Москвы, значит, должен выходить такой же железнодорожный состав с продуктами нашей жизнедеятельности. А мы даже не думаем. Вот мы в туалет сходили, а куда это все потом пошло? Кто-нибудь из вас... Вот вы купили банку черной икры и съели, да? А конечный пункт, значит, назначения вы отслеживали, да? То есть вот такой перекос в нашем мировосприятии на что-то внешнее, он, конечно же, долго существовать не может. Но на самом деле йога в этом отношении не такая пессимистичная. Маленькие дети тоже под себя, прошу прощения, ходят в туалет. Но потом вырастают и учатся делать это красиво. Так же мы сейчас с вами немножко не задумываемся о последствии вот этого механистического подхода. Так вот, он нужен, друзья, он обязательно нужен. Если вы где-то читаете, что восточная цивилизация это прямая противоположность западной цивилизации, это неправильно. Восточная истинная цивилизация это сбалансированная цивилизация, а западная с перекосом. Вот. Так вот, к чему это все? Вот это вот внешняя наша бездумность должна компенсироваться вот этой вот более внутренней мудростью ощущения единства всего живого или родства со всем живым. И тогда для вас не будет просто свалки, которая где-то. Это часть, знаете, это часть жизни, куда вы вплетены. И вот в родовой йоге вот это вот, опять же, красной нитью проходит основная мысль, такая основная гуманистическая мысль о связи всего живого. Что вы не можете выпрыгнуть из этого живого, не потянув за собой множество ниточек. Это вам кажется, что вы свободны. Вы не свободны. За каждый день вашей жизни, еще раз, сколько вот мусора на свалке образуется, или раньше, сейчас в меньшей степени, Значит, один бухгалтер с компьютером и принтером, постоянно распечатывая какие-то бумажки, нужные и ненужные, в день может там уничтожать гектары леса. Потому что эту же бумагу делают из древесины, древесину пилят. И вот, может быть, не стоит лишний раз там какую-то бумажку печатать на своем там принтере. Может быть, позвонить по телефону или отослать там какому-нибудь компьютерное сообщение. До нас пока еще не доходит. Мы еще не чувствуем, знаете, боль дерева, которое рубят. И ладно бы его срубили, может быть, на какое-то доброе дело. Может быть, там баньку бы вам построили, вы бы в ней парились и радовались. А это дерево будет срублено и превращено в... в результате ряда процессов в бумагу, на которой вы напечатаете с одной стороны какую-то глупость, а у вас еще там что-нибудь перекосит, да, вот такенные поля вы оставите на этой бумажке, то есть там добрая четверть никуда не пойдет. Напечатаете только с одной стороны, вторая сторона останется чистая, а потом скомкаете, выкинете в мусорку. И у вас нет ощущения единства всего живого. Надо ли говорить, что вы не преуспеваете в йоге, если вы не чувствуете все видимые и невидимые взаимосвязи со всей окружающей вас Вселенной? Это, Боже упаси, не говорит, что надо там запретить науку, запретить производство, или как вот одно время там запретить ядерную энергетику, якобы там из-за радиоактивных отходов все очень плохо. Друзья, радиации от ядерной энергетики практически столько же, сколько было, столько и осталось. Используем-то природный уран, он же нам не с луны-то падает. В конце концов, оно накапливает. То есть радиация, она растет. Другое дело, как использовать? По уму или по глупости. Но, то есть мы вынуждены идти и механистическим путем, но если мы вовремя не сбалансируем этот механистический путь вот таким взглядом, на котором настаивает, в том числе родовая йога, о единстве всего живого, тупик для цивилизации. Я уж не говорю для вас лично тупик в качестве йога или едини. Если вы не будете чувствовать дыхание жизни за всем происходящим, за каждой травинкой, за каждой птичкой, насекомым, если, вы будете оставаться равнодушными там к свалке, которая там горит или дымит, да, к мусору и так далее, и тому подобное, значит, вы будете из всей Вселенной вырезать кусочки и говорить, это не я, это не мое, это ко мне не имеет отношения, хотя это ваше, потому что вы в том числе и порождаете эти свалки. Поэтому, если вы уж покупаете новый сотовый телефон, да, выкидываете упаковку, знайте, что свалка вырастет, и при вашем участии, значит, кармический след идет и за вами. И вы, если вырежете из своей жизни эту свалку, а вы имели прямое отношение к тому, чтобы она выросла, вы никогда не поймете целостности мира. Если даже во всем остальном мире будет все хорошо, у вас на шее будет тащиться эта свалка. И в самый последний момент, там, перед самым просветлением, если эта кармическая связь осталась, вы никуда не уйдете в просветление. Вселенная скажет, возвращайся, иди за собой убирай. А потом просветление. Вот это логика родовой йоги. Понимаете, друзья, это очень все логично. Вот с математической точностью. Но так как это все описывается понятиями родства, всего живого, все думают, что опять какую-то билиберду начнут. Знаете, пороть, типа, обнимайте друг дружку, любите друг дружку, значит, будьте добрыми, бабушек через дорогу переводите, там, и прочее, прочее. Нет, бабушек надо через дорогу переводить, кто ж спорит, да? Но вопрос в том, что это иногда такая показуха. Что за внешними словами нет ощущения доброты, ощущения сделать хоть что-то реальное. Вот. Ну, давайте мы пойдем дальше. Итак, напомню вам, что на предыдущей лекции мы с вами коснулись этой темы, что если есть фактор предков, со стороны йоги-триады этот бы фактор бы в большей степени описывался как механизм защиты продолжения рода. В йоги-триады было бы сказано, что основная функция этого механизма – продление жизни на Земле. А здесь акцент другой. Здесь появляются предки, перед которыми мы в неоплатном долгу. И тот факт, что мы считаем себя свободными, несколько преувеличен. Опять же, напомню вам, что мы пришли к такому положению, о том, что все наши предки, так их, знаете, образно говоря, можно разделить на две группы предков. Кстати сказать, это очень хорошо прослеживается в Ведах, в Ригведе, скажем, в одной, в самой древней Веде, что от одних предков мы можем ожидать только блага и никаких препятствий, а вот от других предков мы можем ожидать все, что угодно. То есть, в том числе и всякого рода препятствий на нашем пути. Чем бы мы ни занялись, как бы мы, значит, какие бы планы мы ни строили, вот этот фактор предков из этой второй группы, очень такой фактор, знаете, неспокойный фактор. Если мы поведем себя в одну сторону, то вот эти предки из этой второй группы будут всячески нам помогать, будут всячески нам содействовать, как если бы всячески помогать, как если бы, я потом оговорю, как если бы всячески нам содействовать. Если же мы ведем себя как-то неправильно, то ситуация в нашей жизни будет вырисовываться так, как если бы, значит, эти злые предки, точнее недовольные, не злые, недовольные предки, начинают чинить препятствия и начинают чинить нам всяческие помехи. Причем помехи, друзья, знаете, иногда бывают вот такие, вот такого уровня, заставляющего человека быть суеверным. То есть, допустим, начали вы какое-то новое дело и знаете, что надо сделать это и это. И вы вроде все сделали. И подразумевается, что три фактора должны как-то соединиться и все пойти-поехать. Они не соединяются. То есть вы нанимаете дизайнера, дизайнер разрабатывает упаковку вашего, как внешний вид вашего нового товара. Лучшие инженеры разрабатывают там микросхему, которая будет основой этого вашего товара. Лучшие там маркетологи расписывают все на свете, как этот товар позиционировать. Вы затратите на рекламный бюджет миллионы долларов, чтобы вот в прайм-тайм там по Первому каналу именно ваш стиральный порошок, значит, вот этим встроенной микросхемой показывался, да, так вот доставая всех уже просто своей новизной. Неважно. Или ваш автомобиль в очередной раз ехал и говорил, что там, значит, было 300 лошадиных сил, сейчас стало 600, значит, только крылья предела и в космос может. Вот. И год повторяется, опять же, с таким придыханием, это все рекламы, как бы пытаются продавить ваш товар, и дизайн хороший, и продуманное, все вроде бы, а вы прогорели. Не срослось. И вы не понимаете, где. Вот не понимаете, и все. Вот у конкурента, значит, хуже товар. И микросхема более старая. И внешний вид какой-то такой, знаете, не суперсовременный. И такого рекламного бюджета у них не было. А они, значит, вышли в топ-продаж. А вы не вышли. Не сложилось. И вы начинаете, знаете, с одной стороны, это все, ну как, начинаете анализировать, где не сработало. Все точно так же, как у них. У них сработало, а у тебя не сработало. И, ну, знаете, возникает суеверный страх. Вот в буквальном смысле суеверный страх. А что, чья это чужая, значит, это самая длань, да, чужая сила как-то, значит, вмешалась. Конечно же, при более детальном и более глубоком рассмотрении любой ситуации с позиции логики, вся сверхлогика, значит, как говорится, всякая глупость исчезает, да, и от суеверия ничего не остается, но может остаться фактор сверхлогики. А сверхлогика может иногда быть, знаете, там, второго или третьего порядка малости. Вы что-то не доделали, где-то вы этот шурупчик завернули не так, как конкурент. Почему? Ну, вот как-то по наитию, как-то вот что-то, как-то то ли вы, знаете, расслабились, то ли что-то не о том подумали, там надо было нажать на эту кнопочку, а тут не нажали на кнопочку, и раз и не сработало. Вот сегодня буквально такая же ситуация была. Я просматривал наш сайт, да у нас там реклама. Захожу на чужой компьютер, нет нашей рекламы. Ну, вот баннер висит, такая маленькая картиночка, куда можно перейти на наш сайт. На наших компьютерах есть, а на их нет. Я начинаю думать, все перебирать из все возможные варианты, почему у меня есть, у него нет. Ну, действительно, уже идут в ход уже, что это злобные хакеры, внедрили код какой-то, значит, хотят, значит, задавить и так далее. А Ларчик, что называется, открывался просто. Оказывается, в адресе, где хранилась картинка, было слово «баннер». А большинство браузеров, ну, не большинство, кое-какие браузеры, они просто, когда видят, что если слово «баннер», это значит надоедливая реклама. Они просто, ну, как бы якобы защищают пользователя и самым магическим образом рекламу не показывают. Ты мог затратить на нее $1 000 000, а вот написал это глупое слово «баннер» и сам себе, значит, подрезал, что называется, все дальнейшее продолжение, ради чего ты этот баннер сделал. На первый взгляд мистика, да, вообще необъяснимая. А потом, ну, когда ты понимаешь, что где-то расслабился, где-то что-то не додумал, где-то не было того вдохновения сверх, которое бы тебя бы как бы уберегло от ненужного и внушило тебе нужное, так сказать, стратегию поведения. Или как говорили древние греки, что если, значит, высшие силы хотят наказать смертных, они лишают их разума. То есть на каком-то пути, все логично, друзья, но только на каком-то пути сон разума допустил ошибку, и мы воспринимаем это как, значит, какой-то провал. Или как какая-то мистика какая-то, знаете, в нашу жизнь вторглась. С другой стороны, мы читаем многочисленные сказки про этого самого Иванушку-дурачка. Ну, дурак ведь был, друзья. На печи лежал, не работал, ничего не делал, да? Но, вероятно, как-то ему, значит, высшие силы фартили, да? То есть, вот как-то вот он был у них в числе, что называется, этих любимчиков, да? А, вероятно, ну, в том числе и, значит, с предками у него было хорошие взаимоотношения. Я думаю, на печи это было как раз самое место, значит, задабривать предков с лицом противоположного пола. Вот. Так что поехал он потом. Помните, да? То есть, ну ладно, не хочешь работать, пускай печка едет. Ну, можно по-разному интерпретировать это все, но факт остается фактом. Есть какие-то моменты, знаете, они вот на уровне, когда логика переходит в сверхлогику. А эта сверхлогика иногда включает нашу же собственную глупость, иногда отключает, иногда помогает нам преодолеть нашу же собственную глупость, а иногда нет. То есть, друзья, все попадает под закон кармы. Понятно, что если у вас бы не было кармы, хоть немножко отрицательной, то никакие бы предки на вас повлиять бы не смогли в принципе. Точно так же, как и механизм защиты продолжения рода, он пользуется только лишь теми механизмами, ну если угодно, кармическими, сформировавшимися в результате эволюции наших тел, значит, которые мы наработали. Поэтому с позиции кармы будете анализировать, все очень честно. Очень честно все. То есть, опять же, да, выползла твоя дурная карма, причем в самый неподходящий момент, и твоя бизнес-схема не сработала. Если бы у тебя не было кармы, любая бизнес-схема сработала. Почему? Потому что, ну, ты бы ее отработал до каждого шага. Но так как, друзья, мы во многом, вы помните, да, другое положение родовой йоги, живем в долг, то есть наше положение много лучше, чем мы заслуживаем. То есть наша карма, вообще говоря, не должна была бы способствовать тому, что у нас тела людей, что у нас более или менее отточенный разум. Но кто-то на какое-то время как бы нам вот этот вот, ну, дал этот подарок, чтобы как бы, если угодно, заморозить на время нашу негативную карму. Дабы мы, набравшись мудрости, с удесятеренной силой обратились ко всем своим недоработкам и эту быстро карму нейтрализовали, они ждали, когда она проснется. И вот получается так, что если тот, кто дал нам в долг, или кто в долг как бы заморозил нашу негативную карму, нами доволен, он может потерпеть. А если мы начинаем хамить и дерзить, ну или как-то себя нехорошо вести по отношению к тому, кто дал нам этот долг, то они могут и передумать, значит, это, сохранять в замороженном виде нашу же негативную карму. И вот на этом переходе от этого долга и рождается, на первый взгляд, вот этот вот фактор, который можно было бы интерпретировать как какая-то, ну, какое-то что-то сверх, как вот суеверие, как какая-то вещь, ну, не поддающаяся жесткой логике и разуму. Нет, друзья, все честно, с позиции логики и разума все честно. Никакой потусторонней, никакой нелогичности нет. Есть более сложные, как бы, переплетения законов. Вот, и здесь возникает, как вы понимаете, очень серьезный момент, что если кто-то дал нам в долг, то мы должны себя подобающим образом вести с этим кто-то. Если вы пришли к банкиру, и этот банкир дал вам в долг миллион, а вы были там, жили в лачуге, а после того, как взяли этот миллион, купили себе квартиру, там, новый автомобиль, и еще начинаете ругать этого банкира, что он вообще глупый и вообще ничего не смыслит, да, то банкир, ну что, дал миллион, дал, все, да. Но если вы потом придете, попросите продолжение своей кредитной линии, то этот банкир может, ой, как хорошо подумать, а продлевать ли ее вам или нет. Вот, поэтому вот такая логика, друзья, еще раз, слово логика. Все вокруг вроде как суеверия выкристаллизовываются, предки довольны, предки недовольны. Но это только на первый взгляд. Если четко анализировать, все предельно логично. Ну и, конечно же, тут же возникает следующий момент, собственно говоря, кто эти предки, а где они? Опять же, этот вопрос, конечно же, возникает у наших западных людей, привыкших механистически мыслить, где все должно быть прописано, осмысленно. То есть, если где-то есть этот предок недовольный, а где он сейчас находится? Надо сказать, что в восточной культуре такими мелочами никто и никогда не интересуется. То есть само наличие предка, которому ты должен, вот это проблема. А где он сейчас, в каком он состоянии, дело десятое. То есть это, в общем-то, не имеет реального значения. Реальное значение имеет, как ты будешь эти долги отдавать. Но, тем не менее, чтобы как-то немножко сделать такой толчок для вашего разума, чтобы вы поняли, что и с этим вопросом все предельно логично, понятно, я, безусловно, в упрощенной схеме попытаюсь вам обрисовать, ну, возможные такие вот сценарии. Почему возможные? Потому что это на самом деле другой раздел йоги, который объясняет, какие виды существования во Вселенной бывают. И дабы вас не перегружать этой теорией, тяжелой, которая бы вас увела от вот этой ниточки родовой йоги, я буду вскользь упоминать, но за всеми подробностями вам придется обращаться в другие источники. Наши лекции разрастутся во что-то неприлично большое. Так вот, друзья, как вы понимаете, наше существование в телах, в наших физических телах, это еще может оказаться не единственная форма, во-первых, жизни во Вселенной. Безусловно, есть другие формы существования, скажем, зверей, животных, значит, всяких птиц и так далее. Я не буду сейчас, опять же, привлекать такой фактор, как что на других планетах также может быть жизнь, в том числе и разумная, в физических телах. Не будем притягивать, знаете, вот такие вещи, которые кажутся фантастическими. Я просто не знаю. Йога говорит, что такие, что да, жизнь есть, но я не хочу все в одну кучу мешать, чтобы как бы не было путаницы. Так вот, даже если не рассматривать этого, есть масса мест, где могут существовать, или масса тел, через которые проявляются высшие я, в том числе и высшие я наших предков. Кроме того, мы помним, что есть такое понятие, как переход из жизни в смерть, и йога преодоления смертью занимается этим. Считается, что для основной массы живых существ этот период где-то в районе там 49 дней. У кого-то меньше, у кого-то больше. Значит, вот такое количество дней должно пройти, прежде чем, умерев, живое существо не воплотится где-то в другом теле. Но существует масса исключений, собственно говоря, на которых построена йога преодоления смерти, но это только лишь для уровней йогов и йогинь, достигших определенных высот. Поэтому упомянуть я о них должен, но без того, чтобы вдаваться в подробности. Наконец, как говорит нам йога, возможны и другие как бы планы существования. Скажем, где ваше тело останавливается только лишь на уровне тонкого. То есть мы помним, что согласно такому грубому описанию йоги, мы, люди, представляем из себя три группы тел. Тонкая причинная, затем причинное тело, затем тонкое тело, затем грубое физическое тело. Так вот, существует фактор существования жизни только лишь в тонких телах, без грубых тел. То есть существо в таком теле обладает массой самых замечательных способностей. Где-то эта вселенная, где-то параллельно нашей вселенной. Как-то она пересекается. Ну, еще раз, чтобы вы поняли, это вот область наших снов со сновидением. Наконец, есть тела на уровне причинного тела, где живое существо остается только лишь вот в оболочке причинного тела, без тонкого и без грубого. То есть, вот таких пластов вселенной, где умершее высшее я в теле человека могло затем родиться, достаточно много, друзья. Более того, вот эти миры, тонкие, там, причинные, они также могут окрашиваться по тому опыту, который получает вот, бывший человек, родившийся там. Где-то это целиком и полностью мир страданий. Ну, опять же, порождение негативной кармы самого человека. Где-то, наоборот, это в большей степени мир наслаждений. Опять же, порождение до определенной степени положительной кармы человека. Где-то это смешанные миры, ни туда, ни сюда. То есть, полная аналогия нашей земной жизни. Для кого-то каждая секунда и каждый день жизни – это ад. Для кого-то каждая секунда и день жизни – рай. Для кого-то, значит, как для основной массы человечества, серые будни. Ходить на работу там и так далее. Вот. Так вот, мест, где могли бы жить наши предки, достаточно много. То есть, представьте одну из возможных гипотетических ситуаций. Вот в цепи ваших предков был предок, который, да, сделал вам подарок, и вы получили тело человека. Ну, скажем, у этого предка была недостаточная благая карма, чтобы вновь родиться в теле человека. И он, скажем, родился в теле животного и страдает, ждет, пока появится возможность родиться в теле человека от тех, кого он оставил в телах людей. А эти люди бегают, прыгают, суетятся, но никак не спешат предоставить такое тело. И вот такой, так сказать, бывший человек вынужден рождаться где попало. Ну, может родиться в теле собаки. А мы потом так удивляемся, почему у нас такая собака умная, а? Без слов нас понимает. Вот есть дворняга-дворняга, сколько ни учи, сколько ни дрессируй, ни одну команду не выполняет. А это буквально мысли читает. Знаете, вообще страшные на самом деле расклады, если так хорошо так поразмыслить, да? Собака-то, в общем-то, собакой должна быть, а не человеком в теле собаки. То есть и слишком дрессированное, хорошо дрессированное животное вызывает, знаете, такие смутные сомнения вообще о предыстории этого животного. Вот. Но, как вы думаете, вы бывший человек, живете в теле собаки, очень умной, проворной, сообразительной. Ну, друзья, в теле собаки жить не сахар. Хорошо, если вас там кто-то в квартире держит, там косточку покупает. А если вы на помойке, за вами эти живодеры гоняются, голод. Только у вас, значит, щенки появились, радость для вас, их кто-то поубивал. или еще что-нибудь. Ой, друзья, жизнь в теле животного совсем не сахар. И вот вы живете в теле животного со смутным ощущением, а ведь мне ж кто-то должен. А ваш, собственно говоря, предок в этот момент разъезжает на Мерседесе и говорит: не хочу детей. У меня старая марка Мерседеса, хочу более новой марки. Или: ой, да мне не то, не сё. Но понимаете, ваш-то предок никуда не делся. Он живое существо, он обладает энергией и сознанием, он как-то проявляется через этот мир. Проявляется через этот мир, то есть он делает какой-то импульс, и он вплетает в мозаику этого мира какой-то свой импульс удовольства или неудовольства. Если вы кому-то должны, то этот импульс неудовольства рано или поздно дойдет до вас, потому что карма-то ваша, а карма в этом отношении очень жесткий закон. Получает только тот, кто должен, и никто иной. И вы понимаете, вы живете, значит, в теле человека, вот в этом фоне злобном от ваших, значит, предков, которые сейчас живут в телах собак и ждут, когда же вы все-таки подумаете о продолжении рода. Ну, есть более мягкий вариант. Значит, если там, скажем, опять же, ваш предок был слишком хорошая карма, чтобы одну жизнь прожить человеком и там дать вам толчок, и что и вы... Значит, живете. Но родился, скажем, не у нас здесь, в городе Москве, а где-нибудь в Африке голодный. Где там эпидемии и ужасные условия жизни. И вот он сидит под своей пальмой и так же думает: нет, тот должен-то ведь на самом деле. А ведь я вообще говоря, кому-то ведь дал жизнь более хорошую. Я помню, что кого-то в прошлой жизни, значит, родил, дал ему образование высшее. Более того, мой отпрыск вроде как в МГУ поступил, значит, и это. А вот на нем все это и оборвалось. И когда я умер, тел свободных для меня не оказалось. Но все-таки у меня достаточно хорошая карма, чтобы не рождаться в теле животного. А тела свободные людей оказались только в Африке. Почему? Ну, потому что у них там праздник, значит, у них там же не особо думают там о контрацепции. Родился, выживай. Выжил, молодец, не выжил, ничего, нового родим. То есть там же на самом деле нравы-то простые. Но по-своему более честные, друзья. Другой момент, ну, вы, как сказать, ваш предок опять же точно так же умер и в каком-нибудь вообще там промежуточном мире родился. Кстати, в буддийской иерархии, там очень, в тантрическом буддизме, да и вообще и в буддизме в общем и целом, они... Очень такие серьезные даже всегда градации любили приводить. Честно сказать, они больше сбивают современного западного человека, чем позволяют разобраться. Вот у них там были ады. Вот в каком аду ты родишься или в каком раю ты родишься. Ну то есть в плане у тебя тело не человека, не грубое, а какое-то тонкое. И ты либо наслаждаешься, либо страдаешь. И ты висишь в этом на уровне тонкого тела. И даже если ты наслаждаешься, у тебя была хорошая карма, то, вы помните, для достижения духовной цели обязательно нужно пройти через человеческое тело. То есть вот пока человеческого тела нет, то очень, ну, считается, что вот эти жизнь в тонком теле не подходит для рывка в просветление. Только через человеческое тело вверх. Человеческое тело более грубое, наслаждений здесь поменьше, чем в этом тонком мире. Но все равно им надо рано или поздно родиться в теле обычного человека. А вы, значит, не спешите дать продолжение рода. И вот ваш предок, у которого совершенно замечательнейшая карма во всех отношениях, кроме одного, что вот он дал, к сожалению, отпрыску такой подарок, а этот подарок, значит, отпрыск ему не отдает. И у него, у вашего предка, слишком хорошая карма, чтобы страдать, но слишком плохая. Значит, из-за того, чтобы родиться опять на земле в теле человека, а вы, кому он дал в долг, не спешите ему возвращать. То есть кто-то когда-то, ну, образно говоря, кто-то когда-то вам дал миллион, а потом вдруг разорился. А вы на этот миллион прекрасно живете, и нет, чтобы своего старого благодетеля как-то помочь. Вы еще о нем забыли. И вот такое переплетение очень может быть. Поэтому и вне зависимости... Где живет сейчас, или где находится я вашего предка, находится ли в тело собаки, человека, в каком-то тонком уровне. Друзья, все равно эти тела функционируют через нашу общую, единую Вселенную. Понимаете, да? Мы связаны друг с другом. Чем мы связаны? Своими предыдущими кармическими отношениями. И значит, в современную эпоху, вот все те, кому мы должен, они, если угодно, даже своим ментальным полем влияют на вашу ментальность. Не говоря уже о каких-то других более специфических способах воздействия, которые, по сути дела, как вы помните, аксиоматику йоги сводятся к двум факторам. Фактору сознания и фактору энергии. Фактор энергии у любого я – это неотъемлемая его часть. Где бы он ни находился – в аду, в раю, в тонком теле, в грубом теле, в теле животного, в теле человека – фактор энергии. Эта энергия вами, допустим, недовольна. А мир един. Это только лишь вопрос времени, когда эти импульсы до вас дойдут в самый неподходящий момент. Вот, вот что я имел в виду вот под этим очень простым и доходчивым, доходчивой фразой «предки недовольны», если ее начать расшифровывать, все становится предельно честно, предельно логично и последовательно. И предельно серьезно, ну, как бы к этому надо вообще и относиться. Вот. Теперь дальше мы, да, поэтому я надеюсь, что, да, я, конечно же, это все объяснил в предельно простых терминах, упрощенно, дабы у вас хоть какая-то зацепка понимания не родилась. Конечно же, пластов Вселенной, взаимоотношения этих пластов, их гораздо большее количество, все это сложнее. Но, еще раз, если я сейчас начну слишком перегружать, вы ничего не поймете. И так уже до меня доносятся какие-то эти такие, значит, реплики и стенания, что вот вы йогу родовую читаете, а мы ничего не понимаем. Друзья, а я и не рассчитываю, что вы что-то будете понимать. Истинные вопросы возникнут через год. Вот вы сейчас прослушаете родовую йогу, подумайте о ней годик, начнете там концы с концами сводить. Вот тогда у вас появятся, значит, эти самые осмысленные вопросы. Сейчас я, в общем-то, их и не жду. Но с другой стороны, у вас должно быть где-то такое доверие, что явной глупости не ищите здесь. Явной глупости здесь нет. Во всяком случае, если здесь есть явная глупость, то это лично я не справляюсь со своей работой плохо. До вас доношу родовую йогу. А вот, скажем, у йогов уединений, значит, которые до нас донесли, все там очень честно. Да, так вот, мы давайте дальше проанализируем эту ситуацию. Эту ситуацию долго. Несколько с другой стороны посмотрим. Вот для тех, кто сейчас живет в России, возникает очень хорошая, знаете, такая, такой момент, как бы осознать многие положения, в том числе и родовой йоги, что называется, на своей шкуре. Вот смотрите, какая ситуация получилась за последние несколько лет, в особенности в отношении людей несколько более старшего возраста, скажем, которым сейчас там 30-40 лет. Жизнь у них начиналась при советской власти, где все было бесплатно. Образование, обучение, какие-то социальные программы, там жилье бесплатно давали. То есть, в общем-то, то, чего сейчас в современной России днем с огнем не сыщешь. То есть в этом отношении, конечно, уникальная сейчас ситуация в России. Все самое плохое, что было при Советском Союзе, сложилось совсем плохим, что есть на Западе. И вот, в общем-то, вот эти две стороны. Но смотрите, какая ситуация, да? Вот, допустим, человек, который в советские годы получил бесплатное образование. Какой-нибудь специалист. Живет в России и понимает, что-то не особо видно, чтобы кто-то здесь шевелился, потому чтобы жизнь сделать лучше. Точнее, все эти попытки, отчаянные попытки, там надо сказать, очень истинные, хорошие попытки наших там этих всех президентов, премьеров там и так далее, они, знаете, как в вату или как в песок уходят, в какую-то такую гигантскую такую прослойку чего-то темного, серого, что-то там копошатся, кто-то какие-то делишки делает. То есть до людей ничего не доходит. То есть этот импульс непробиваемый. И такой специалист себя спрашивает: Господи, за что? У меня ведь хорошее образование. Я ведь не дурак. Почему я вынужден, значит, здесь жить? Почему я вынужден здесь работать? С этой всей пьянью окружающей общаться, да, вот с этой всей братьей и братвой совершенно невменяемой. И всегда у него на горизонте есть другой, как бы, полюс, скажем, жизнь в Соединенных Штатах Америки. В Соединенных Штатах Америки специалист такого же класса получает там на, не знаю, сколько порядков больше, сыт, пьян, нос в табаке, преуспевающий бизнесмен, уверенный, значит, с гордо поднятой головой ходит по улице, а не так, как мы, понурившись, значит. И у нас возникает такое вот ощущение, что вот там жизнь, да, вот туда надо, туда. Значит, это один полюс положительный. Но также перед нашими глазами может быть отрицательный полюс, скажем, жизнь в некоторых наших республиках бывшего СССР. Возьмите Среднюю Азию, там, Кавказ. Ну, в большинстве случаев, особенно Средняя Азия, жизнь ужасающая. Особенно меня очень, знаете, всегда интересует страны, вплотную прилегающие к Афганистану. Почему? Потому что раньше Индия была не теперешняя современная Индия. В ту Индию входил и Пакистан, и Афганистан, и часть наших среднеазиатских республик. Поэтому это, как бы, знаете, маленькая модель Индии в лице наших бывших среднеазиатских республик. И вот, значит, узнаю, как там жизнь. Там жизнь просто вот кранты, если ее сравнивать по отношению к жизни в Москве. То есть человек, который живет в этой, значит, республике какой-нибудь азиатской, да, смотрит на Москву, на жизнь в Москве так же, как и мы смотрим на Америку в жизни в Нью-Йорке. То есть мы находимся где-то посередине. То есть мы видим и низ, мы видим и верх. В Америке смотреть больше не на кого. Там уже все, там Господь Бог только начинается. Правда, злые языки утверждают, что живут они непосредством, что последние 40 лет там, на доллар заработанный они тратили доллар, взятый в долг, и что рано или поздно такая халява должна закончиться с печальным крахом. Но это вопрос к экономистам, не наш, не будем сейчас разбираться, почему у них там жизнь такая хорошая, да, и может ли она разом оборваться и превратиться в что-то ужасающее. То есть в рамках этих лекций не будем этим заниматься. Вот смотрите, фактор. У нас есть посмотреть и на более хороший уровень, мы увидим, и на более плохой уровень, мы увидим. И вот тут для специалиста, обладающего, скажем, образованием, которое он бесплатным образом получил в советские годы, возникает высочайший искус, которые не все, надо сказать, проходят. Многие, уехав в Америку, получив хорошую работу, как можно быстрее пытаются забыть, что они, скажем, русские, что они, у них там детство прошло в России. Они хотят быстро-быстро забыть все русское, превратиться в американцев, то есть поменять все привычки, образ жизни, то есть вообще забыть, что они какое-то отношение имели к России. То есть, как бы начать с чистого листа. И они совершенно забывают, что тот факт, что они в Америке хоть что-то представляют из себя, они обязаны тем, что в России они в первую очередь получили бесплатное образование. И даже в этом смысле это какой-то долг, который надо возвращать той стране, которая тебя вырастила. И всяческая попытка оторваться от этого – она у них там потом наперекос идет, у них там и в жизни, и в работе все идет, ну, даже миллионы, ну, не в коня корм, как говорится. Значит, с другой же стороны, возвращаться сюда не хочется. Понятно, что здесь ему делать нечего, и это тоже правильно. Потому что, ну, как бы, что он сюда вернется, ему здесь и нечего и делать. Но Во всяком случае, должно быть правильное отношение, что есть, скажем, страна, люди, которые дали тебе толчок. А вот не дали бы они тебе этого толчка, не дали бы они тебе этого высшего образования, так ты был бы как бы представитель вот этих азиатских республик, этим разнорабочим настройки. В Америке таких, ой-ой-ой, и латиноамериканцев, и кого там только нет. Значит, другой пример. Недавно один товарищ приехал из бывшей этой Восточной Республики. Там вообще дело дрянь. Значит, он послал сюда, в Москву, на заработки сына. Ну, вы знаете, что здесь пол Москвы сейчас строится рабочие откуда? Выходцы из бывших республик. То есть, зарплата московская, по ихним меркам, это предел мечтаний, в разы отличающийся. И вот приехал сюда сын, значит, на заработки. Год его нет, другой нет. Значит, отец забеспокоился, приехал. Знакомый мой хороший. Я его спрашиваю, ну что, как ты там, как у вас жизнь? Он говорит, все очень плохо. Ну, говорит, у меня, говорит, сын пропал. В Москву приехал. Я говорю, а что случилось? Ну, вот домой не хочет возвращаться. А там какая ситуация? Он здесь работает и часть денег домой отсылает, потому что там еще там 12 братьев голодных, да? И его нет, и никуда нет. Вот. И все опять тоже очень прозаично. Понятно, что когда он сюда приехал, то по сравнению с этими восточными республиками, здесь Париж, понимаете, здесь цивилизация. Вот у него крыша и поехала. И он начал забывать про тех людей, которые, собственно, дали ему толчок жизни, которые дали ему возможность даже в эту Москву приехать. Он он не хочет туда просто возвращаться. И с одной стороны, его можно понять, потому что свобода. Но с другой стороны, а как же кармический-то долг? И вот очень часто, друзья, мы покупаемся на внешнюю нашу свободу. Нам кажется, мы свободны, но мы забываем, что эта наша свобода, она не просто так, за нее кто-то даже сейчас, значит, живет в каких-то более плохих условиях в надежде, что мы сперва их условия подтянем. Поэтому в этом отношении даже жизнь в России, когда мы стенаем, что вот так все плохо, ну, друзья, одна вещь может вас радовать по-любому. Вы, во всяком случае, кармический долг отдаете той стране. Или те люди, которые, скажем, работают в той же Америке, но не теряют связь с Россией. Они, во всяком случае, ментально, материально, как угодно, помогая, так сказать, той же России, они хоть в этом смысле отдают тот долг. Иначе, друзья, по-другому не бывает. Если же начинает быть по-другому, то очень быстро социум, родные и близкие начинают отворачиваться от такого человека. Почему? Потому что иначе теряется вот это неуловимое доверие. То есть человек, который хапнул все себе, но не хочет, ну, как бы дать импульс дальше, точно так же бескорыстно, который живет своими эгоистичными представлениями, он, безусловно, порождает вокруг себя соответствующее отношение, и Вселенная, знаете, как иногда кажется, самым мистическим образом не благоволит ему. То есть, вот, знаете, такая ситуация, чтобы в жизни каждого, мы в первую очередь интересуемся здесь йогой и теми практикующими йогами, которые поставили большие цели в своей жизни. Чтобы вот не получилось, как в поговорке такой русской народной, из грязи в князи. Когда вдруг перед нами открылась возможность, и мы думаем, что эта возможность, она сама по себе для нас. Более того, мы еще завидуем той возможности, которая могла бы быть больше, да? И мы забываем, что иногда за каждый день нашего свободного существования наши предки расплачиваются там этими днями в совершенно ужасающих условиях. А мы не спешим им, как говорится, отдавать долг. Ну и как вы думаете, вот, как такая вот ситуация воспринимается всеми предками? Как бы вы воспринимали, если бы вы от себя последнее отрывали, дали кому-то в долг, а он мало то, что долго не отдает, так еще издевается над вами. Иногда приезжают вот из Америки вот такие, знаете, уж совсем об американе. Ой, вы здесь все совки поганые, то есть я вас сейчас здесь жить научу. А если так по-хорошему так разобраться, да, ты ведь, тебя здесь родили, тебе дали здесь образование, тебе все здесь дали. Да, каждый человек имеет право стремиться к своей свободе. Да, в Америке дает свободы на порядок больше, чем он здесь в России. Да, этой свободой надо пользоваться, скажем, вы научный работник, здесь чем вы будете заниматься? Нечем. Хотя бы там двигайте науку, но никогда не сбрасывайте со счетов, что если будет возможность расплатиться по долгам перед своей страной, перед своими родственниками и так далее, это надо делать безоговорочно. То есть это должно быть, знаете, вот на, ну как, на подсознании, это тут должен быть фон. Фон благодарности. Если вы будете неблагодарны, никто никогда вас учить йоге не будет. Не будет. На вас посмотрят. Ну, из самых добрых, все йоги и йогини тоже очень добрые. Но вы понимаете, да, это тоже фактор ресурса. Ресурс не бесконечен. И если они заподозрят в вас неблагодарность, то ну, зачем с вами связываться? Никто вас наказывать не будет, нет. То есть недовольство предков – это не прямая агрессия чего-то, что вы не видите. Недовольство предков – это когда кто-то перестает сдерживать вашу дурную карму, и вы получаете то, что и так должны были бы получить. Но, как правило, мы же уже привыкли к чему-то лучшему, и мы воспринимаем это как наказание, хотя никакого наказания нет, мы получили только то, что должны были получить. И вот такая же ситуация, ну как бы вот этот вот момент благодарности за что-либо, он везде. Ведь очень часто приходится сталкиваться, ну скажем, очень давно я преподавателей йоги готовлю. Приходит человек, учится на преподавателя йоги. А потом, знаете, поучится. И не доучившись, куда-то исчезает. А потом я слышу, о, он уже преподает сам, не доучившись. Ну, во-первых, это, ну как, ну, не доучившись, это значит на свой страх и риск. Ну, это хорошо, я очень люблю смелых людей. Почему? Потому что в конце концов, ну, если человек чувствует в себе силы изменить жизнь к лучшему, то зачем ждать? Но с другой стороны, ты ведь не доучился. На тебя были потрачены ресурсы. Тебя обучали, значит, кого-то другого не обучали. Потому что, ну, невозможно ж миллиарды сразу же обучить, выбираются там единицы. И начинаешь говорить с таким человеком, он иногда нагло заявляет, а я ничего не должен. Правильно, ты ничего не должен. Но как бы такие, ну как бы с другой стороны, если ты потом придешь к другому учителю йоги и такая ситуация выяснится, то ну, не жди, как может случиться так, что этот другой учитель йоги не захочет тебя учить. Потому что ты в одном месте не научился, куда-то в другое. То есть это настолько сильно проплетает вот этот институт ученичества, ученика и учителя в Индии, причем на уровне таком, знаете, даже невербальном, что там ни у кого даже сомнений не возникает, что пока не отучился, ну, надо вести себя, так сказать, скромно. На Западе понятно отношение к другому. Особенно, конечно, вот самое неприятное, скажем, для меня, когда приходит человек, вроде начинает учиться. Потом такой, знаете, есть такие вообще очень ушлая категория людей, очень быстро понимают, а, немножко преподавать я научился, сейчас я пойду по фитнес-клубам деньги зарабатывать себе. То есть я еще не доучился, но я уже там знаю, как это упражнение давать, это, сейчас пойду, мне за это деньги платить будут. И идет действительно, сейчас кто же это самое, да? И вот факт, что тебя учили, то есть как бы, ну какой-то ресурс на тебя тратили. И никто не требует от тебя, чтобы ты его возвращал. Ты его должен точно так же предоставить им воспользоваться кому-то другому, кого мы никто не знаем. А ты так раз, как бы себе хапнул, и так внутри прокалькулировал, ага, это мне здесь невыгодно, а вот там будет выгодно. Вот эти какие-то, я прошу прощения, жлобские моменты, они, конечно же, вот лично меня ну, заставляют несколько сомневаться в будущем человечества. Потому что если даже в йогу идут такие люди, ну, а что ж говорить-то про все остальное? И вот вот фактор, еще раз, это не хорошее слово, но я еще раз повторю. Фактор жлобства, он неприемлем для всей вселенной. Будете вы заниматься бизнесом, наукой, культурой, чем угодно, в йогу вы пойдете. Если у вас нет этого фактора благодарности, если у вас нет этого фактора, ну как бы, того, что если тебе дали в долг, дай кому-то другому тоже в долг, чтобы эта линия не прерывалась, то все схлопнется. Все схлопнется, все будет очень-очень плохо. Вот. Ну и завершить я сегодня хочу лекцию еще раз. Друзья, значит, как вы можете помочь в развитии йоги? Посещайте занятия, семинары, лекции. Будете выходить, все будет вращаться. Хотите помочь финансово, как хотите, в конверте, значит, как угодно. Да? Но лучше всего мы открыли йога-магазин. Находится он по адресу shop.openyoga.ru. Купите там чего-нибудь. Часть денег целиком идет на йогу. Значит, сами не воспользуйтесь товаром, кому-то подарите. Все будет способствовать делу йоги. Вот. Все на сегодня. Так.